Рождество пришло. Большие приемы, да службы долгие. Все перебывали во дворце новом у юного царя, у бабки его. У 30 человек, названных ему заранее, спросил Иван, как условлено, о пире Адашевском. И все как один отвечали: «Пировали, царь, врагам твоим на пагубу». Что было с Иваном в те дни, и сказать нельзя. На третий же или на четвертый день святок опять на охоту царь поскакал, только и вернулся скоро, и не привез почти ничего. И уж все эти дни так ласков да мил был с шуйскими, да не с одним Андреем, а и с пристными его, что диву все давались. «Ах ты, государь ты мой юный, ишь, ровно кошечка ластится», — заметил, наконец, первосоветник. «Так-то оно лучше. Знаешь, ласково теля двух маток сосет». «Знаю, знаю, не совсем уж не смышленок я, вот как брат Юра». «С мыслью кое-что, смеясь как-то странно», — ответил Иван и отошел. Дочка покойного Василия Шуйского, Настя, лет 5-6 малютка, тут же резвилась. Вдруг подбежал к ней мальчик, схватил, поднял на руки и зашептал искренно, нежно: «А тебя, сиротка-племяннушка, я все-таки всегда буду любить». И вдруг стал целовать, совсем как взрослый, когда тот жалеет почему-нибудь малое дитя. Понравилась выходка Шуйскому. «Любишь племяннушку? Люби, люби, сиротка, тебе Бог воздаст». И даже погладил по волосам царя-отрока. «И тебе Бог воздаст», незаметно уклоняясь от противной ласки, с веселой улыбкой, словно эхо, ответил Иван: «За добро, за все старицею». «Ага, чувствуешь, как я тебе твое наследие сберечь и да уготовать и хочу. То-то чувствуй». И, крайне довольный собой, вышел князь от царя, думая: «Кой ляд, что меня мои пугают, будто враги сильно подкопались под меня. Никогда так твердо я на ногах не стоял». Так настал и условленный заранее день, 29 декабря, 1543 года. Родственный съезд был назначен у бабки царевой, у Анны Глинской. Свои все позваны: Глинские, Бельские, Сабуровы с Курбскими, Годуновы. И Шуйскому Андрею зов был, хотя ни он старухи, ни она его не любили друг друга особенно. Все-таки нельзя не идти. Не Адашев-то, бабка царева, сам митрополит пожалует хлеба соли откушать. Да и заведомо там все Андреевы недруги соберутся. Так лучше самому быть, все слышать и видеть, что сказать или сделать могут бояре-завистники. «Не люблю я, когда ты к этой старой ведьме литовской ходишь, да еще безо всякой опаски», — перед уходом князя толковала ему жена. «А что прикажешь, голубушка? Уж не казаков, али пищальников в палаты царские брать? И так я сохранен, никто не посмеет меня пальцем тронуть, и не то что. А ем и пью я тама с опаскою». И пошел. Посидели, сколько полагается, недолго. Устает старица быстро. Все по чину и по ряду прошло, уходить собрались. Не понравилось только Шуйскому, как нынче у бабки государь расходился. Взял мальвази и выпил. «За чье здравие?» — спросили. Потому молча стал отрок пить. «За упокой», — говорит, а сам смеется и на Андрея Шуйского смотрит. «Какие покойнички у нас, не слыхать что-то», — отозвался князь Андрей. «Не слыхать, так услышим», — отвечает Иван, а сам не перестает смеяться. Ёкнуло что-то сердце у князя. Заспешил он домой, хоть царь и не поднимался еще. «Что торопишься, Андрей?» — вдруг хмуря брови спросил в свою очередь царь-ребенок. «Прямо так, Андрей, ни боярин, ни князь». Вспыхнул Шуйский. «Дела есть, господине, твои же государские, не время мне гостевать». «А ты бы посидел, я, царь, сижу, тебе бы и торопиться вперед невместно. Не было того при отце-государе моем». Мало чего не бывало, ты еще и не помнишь, что было-то. А я уж позабывать стал. Сиди себе, ты молоденек и посиживай, а я иду. Мне твое сидение не указ, я постарше тебя, государь. Стар кобель, да не дядькой же звать. Вдруг с какой-то кривой злобной усмешкой грубо отрезал отрок. Сам назвал государь меня, ну и сиди, холоп, коли я приказываю. Ты мне прика, задыхаясь и не находя воздуха в груди, вдруг громко начал Шуйский. Ах ты, да я! Но, оглянувшись, он умолк. В пылу гнева позабыл совсем боярин, что один почти в стае врагов стоит, безоружный, в самых далеких покоях дворца, где даже к окну нельзя подбежать на помощь кликнуть. А враги того и ждали. Оттеснив пришедших с Шуйским князей Кубинского да Палицкого, стоят стеной вокруг, как псы, готовые растерзать добычу. Ясное дело, в западню попал. Понизил сразу тон боярин. Помилуй, государь, хвор я. Хвори ради отпусти, не посетуй. И земно поклонился царю мальчику, которого так обидел сейчас. Старуха-бабка, та уж из покоя давно поспешила, ушла, а Иван смотрит и зубы скалит в какой-то не то гримасе, не то усмешке. Отпустить? Челом бьешь? Боярин добрый да ласковый. Ин пожалею, отпущу. То-то, я уж знал, не посетуешь на старика. За твоими ж делами государскими ночей не сплю. Прости, будь здоров. И опять поклон отвесил. Пущу, пущу, криво улыбаясь по-прежнему, продолжает Иван. Ни одного только, с провожатыми. Ишь, хвор ты и стар, покой тебе нужен. Не изобидел бы кто путем дорогой, а дорога-то будет не близкая, отдохнешь. И залился злым хохотом рано ожесточившийся мальчик. Господи Иисусе, бледнея и окончательно теряясь, забормотал ошеломленный князь. Я в опалу, и за слово, за единое. Бояре, не стойте ж, скажите царю, нельзя так. Я Шуйский Андрей, враги вы мне, правда, да здесь надо вражду позабыть. Меня за слово в ссылку, в опалу, он дитё столь юное. Что с вами со всеми будет потом? Забудьте вражду, о себе подумайте. Бояре ведьмы, дума ведьмы, люди земские, государские, а счеты семейные опосля сведем. Молчание не нарушил ни один звук голоса. Моя здесь воля, а не боярская. Вдруг надменно, весь словно вырастая на глазах у бояр, властным звенящим голосом произнес тогда Иван. Сделал знак. Ввели троих пищальников из дружины Горбатого, князя Александра Борисовича. «Ведите в тюрьму боярина», — приказал Иван. Затем, достав из-за пазухи приготовленный указ, передал свиток тому же Горбатому. «Вот и указ мой, государев, за печатью, со скрепами, ведите». И Шуйского повели. Луч надежды мелькнул у боярина, только бы из дворца вывели, а там... Разве не Андрей Шуйский он? Слово скажет, мигнет и освободят его. Но на первом же переходе на лестнице догнали их другие люди, человек пять, да из жачих и псарей царских. Их Шуйский заметил, когда еще сюда шел. Боярин, обращаясь к молодому оружничьему царскому челяднину, который с караулом пошел, проговорил шарап петеля. «Боярин, погоди, слово государева!» Все стали. На небольшой полутемной площадке сгрудилось всего человек 12-15. «Приказал сейчас государь, — продолжал старик, — нам от караула князя принять. Негоже боярина средь бела дня почитай, словно татя по улицам вести. Может, погодя и помилует царь боярина, так бесчестить зря не велит. Мы, князя Андрея, дворовыми переходами до самых, почитай, тюрем доведем, и не увидит никто. А там опять караул приставится, какой следует. Ин, ладно, мне все едино, — ответил с усмешкой челяднин. Взял пищальника и прочь пошел, и вместе с удалявшимися шагами воинов гасла последняя надежда на спасение в сердце гордого князя, внезапно сломленного налетевшей бурей. «Потрудись, боярин, шубусами, не так значно, не так приметно дело будет», — обратился сейчас же Петеля к Шуйскому. Тот не пошевельнулся, словно и не слышал, но уже двое дюжих парней, доезжачих, стоящих тут со своими неразлучными ножами за поясом, сдернули дорогую шубу с княжеских плеч. Шапка тоже снята, горлатная, кафтан узорчатый, дорогой. Неизвестно, откуда простой кафтан и шапка появились на нем. «Не посетуй, руки связать надобно», — с нескрываемым углублением снова заговорил Петеля. «А тут уж крутят боярину руки назад. Веревки в холеное тело так и впились, врезались. Стоит, не моргнет Шуйский. Тут ни слова, ни стоны, ни мольбы, ни проклятия, ничего не поможет. Дело ясное. И стоит старый князь. Как он раньше не жил, а умереть надо по-хорошему. Повели его. Шапка на глаза нахлобучена, борода только ветром развивается. Мороз жжет. Ничего не чувствует боярин. Долго идут. Вот за ограду царского двора вышли. Здесь, знает князь, большой пустырь начинается. Направо вдали Троицкое подворье, а еще дальше, полевее, у самых ворот Ресположенских тюрьмы. Если туда его живым челядинцы доведут, и то он спасен. Но нет, чует старик, что на пустыре покончат с ним. И не ошибся. Вместо ровного снегового наста, которым теперь перекрыта бревенчатая мостовая, ведущая от дворцовых задворок к монастырю и к тюрьмам, палачи полевей боярина по сугробам повели. «Кончать, что ли?» — слышит напряженным ухом чей-то шепот старик. «Это один из псарей у шарапа Петели справляется. Стой, сам я первый, за царечка-ангелочка моего, за все его обиды». И остановились. В сумерках зимнего вечера отчетливо на снегу вырезается вся кучка людей со связанным Шуйским посередине. Князь стоит, не дрогнет, только молитву шепчет, мысленно с женой, с детьми прощается. «Замолился», — глухо ворчит старик доезжачий, — «и от тебя немало маливались. Ну, держись!» И с размаху всадил он нож в грудь боярина. Шуйский отшатнулся назад, дернул связанными руками и упал на рану, когда нож вытащил из нее Петеля. Блеснули еще ножи. Заклокотало что-то в груди у князя. Вздрогнул он, забился, потрепал немного и вытянулся вдруг весь. Поолел сначала, а потом потемнел вокруг снег. Руки палачей покраснели. «Ну, вот и будет», — сказал старик доезжачий, видя, что Шуйский мертв. «Ступайте, обмойтесь, вон хоть у колодца у площадного, что перед церковью, а я к царю пойду». У Ивана еще не разошлись, при ком состоялся арест Шуйского. Тут же посланы были люди схватить и отвезти в тюрьму князя Шуйского Скопина и Юрия Темкина. «Да Федьку Головина не забыть бы», — настаивал Иван. И об этом распорядились. Бельский, Глинский, Домстиславский сразу здесь первые голоса завели. Всех ведут за собой. Да легко царю их слушать, ведь они его от шуйских, от ненавистных избавили. Воронцова, любимца товарища, обещают сейчас же из ссылки воротить. И восторга полна душа Ивана. «Тебя, шарап Петеля, спрашивает», — доложил тут царю челядним. Еще больше засверкали глазки у мальчика, а лицо побледнело. «Пусть сюды войдет». «Как сюды, государь?» «Сдается не тихо», — я сказал, вдруг нахмурясь, — ответил отрок. Поклонился челяднин, вышел. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!» — послышался за дверьми голос Петели, произносивший обычную входную молитву. «Аминь! Входи, входи!» — крикнул царь-мальчик. Тот вошел нахмуренный, смущенный присутствием синклита-бояр. «Ну что?» «Все, государь, как велел, так исполнено. Мертвый он, совсем мертвый!» — сверкая глазами и весь подергиваясь, переспросил Иван. «Полагать надо, что так». «А чем, чем?» — подходя вплотную к старику, опять заторопился допросом мальчик. «Вот этим самым, как сказывал, совсем. Уж неохотно», — проговорил старик, указывая на свой охотничий нож в широких кожаных ножнах. Тут бояре заметили ясно, что руки старика в крови, лицо и одежда забрызганы кровью. Сердца у всех похолодели. Все угадали, и хотелось бы всем, чтобы они ошиблись. Только Бельский да двое Воронцовых просияли. «Уж не Шуйского ли ты прикончил, старик?» — спросил Яков Бельский. «Кого же нового, как царь приказал?» — потупясь ответил невнятно доезжачий. Говор пронесся среди остальных бояр. Князь Хованский и князь Мстиславский первые заговорили. «Эх, не очень-то оно так гоже, государь! Про опалу, про ссылку у нас речь шла, а ты вот как. Молод, правда, горяч, больно. Не то ведь мы толковали, вспомни». «Все я помню, бояре. Кто я, кто вы. За советы спасибо, за помощь вдвое. А уж как мне с врагом моим быть, на то моя государская воля, так я думаю». И уж не слушая, что стали толковать между собой смущенные бояре, он опять обратился к доезжачему. «Дай, вынь-ка нож, покажи скорей!» И, схватив обнаженный нож, он пальцем провел по влажному от крови лезвию. Палец окрасился. Кровь ишь понюхал, зубы оскалил. «Ой, не к добру!» — подумал про себя князь Курбский Михаил. Но уж ничего не сказал. Промолчали и другие. Только пасмурные разошлись от царя.